Пятница. Глава первая. То, что герцог и герцогиня Кройденские катили связанного по рукам и ногам Могилви к краю крыши Сент-Грегори, а стоявшая внизу толпа напряженно ждала, когда же он свалится, это казалось вполне объяснимым. А вот то, что всего в нескольких метрах от них Кертис О'Кифф и Орен Трент яростно дрались окровавленными рапирами, это было удивительно и гадко. Почему же, удивился Питер, не вмешается капитан Йолас, стоявший поблизости рядом с выходом на лестницу? Тут он заметил, что полицейский в эту минуту был всецело поглощен наблюдением за гнездом какой-то гигантской птицы, где как раз в эту минуту раскололось единственное яйцо. Секунда, и из него появился воробей-переросток с веселым личиком Альберта Уэллса. Но тут внимание Питера отвлекло то, что происходило на скате крыши, где вместе с Огилви отчаянно барахталась Кристина, а Марша Прейскотт помогала Кройденам подталкивать этот живой комок все ближе и ближе к зияющей пропасти. Толпа внизу продолжала глазеть, а капитан Йолас, позевывая, стоял у дверного косяка. И Питер вдруг понял, что если он хочет спасти Кристину, надо действовать. Но когда он попытался сдвинуться с места, обнаружилось, что ноги его словно приклеились к полу и отказываются повиноваться рвущемуся вперед телу. Питер хотел закричать, но горло словно железным кольцом сдавило. Глаза его с немым отчаянием смотрели на Кристину. И вдруг все, кто был на крыше, Кройдены, Марша, О'Кифф и Орен Трент, замерли и стали прислушиваться. Даже воробей с лицом Альберта Уэллса нахохлился. Теперь уже и Огилви, и Йолас, и Кристина тоже слушали. Но что? Внезапно в голове Питера начался такой звон, словно все телефоны на земле зазвонили одновременно. Звук приближался, нарастал, заглушая все вокруг. Питер зажал уши руками, но какофония телефонных трелей все нарастала. Тогда он крепко зажмурился и открыл глаза. Он был у себя в комнате. Будильник, стоявший у кровати, показывал половину седьмого. Питер полежал еще несколько минут, пытаясь сбросить с себя этот дикий, нелепый сон. Затем босиком прошелся в душ, где заставил себя положенное время простоять под холодной струей. Из ванной Питер вышел совсем проснувшимся. Накинув махровый халат, он прошел в маленькую кухню, поставил на огонь кофейник, затем снял телефонную трубку и набрал номер отеля. Питер попросил соединить его с ночным администратором. Тот сказал, что за ночь от Букера Т. Грэхэма не поступало известия о каких-либо находках. Нет, добавил ночной администратор не без некоторого раздражения, сам он в котельную не спускался. Впрочем, если мистер Макдермот желает, он сейчас туда сходит и сообщит по телефону о результатах. При этом Питер уловил в его тоне легкую досаду. Ночному администратору явно не хотелось выполнять такое поручение, да еще в конце долгой и утомительной смены. Ведь печь для сжигания мусора находится где-то в самом дальнем подвале, так? Питер брился, когда вновь зазвонил телефон. Ночной администратор сообщил, что разговаривал с Грэхэмом, который вынужден огорчить мистера Макдермота, ибо столь необходимая ему бумага не нашлась. Теперь, похоже, она уже не найдется. Администратор добавил, что у Грэхэма, как и у него, кончается смена. Питер решил, что сообщит капитану Йоласу об этих новостях, а вернее, об отсутствии новостей, несколько позже. Он вспомнил, что подумал вчера вечером, да, собственно, и сейчас так считал, что администрация отеля сделала все от нее зависящее и выполнила свой общественный долг. Остальное уже дело полиции. Пока Питер одевался и одновременно прихлебывал кофе, мозг его работал в двух направлениях. Во-первых, он думал о Кристине, а затем о своем будущем в отеле Сент-Грегори, если он здесь удержится. После вчерашней ночи он понял. Кристина должна быть с ним, чтобы не ждала их впереди. Это убеждение все росло и теперь окончательно оформилось. Он считал, что, пожалуй, влюбился, но остерегался вдаваться в более глубокий анализ своих чувств. Ведь однажды у него уже был горький опыт. То, что он принял за любовь, рассыпалось в прах. Поэтому лучше, пожалуй, довериться интуиции и не пытаться опережать события. Возможно, это звучит прозаично, размышлял Питер, но с Кристиной ему спокойно. Это действительно так, и лишь подкрепляет правильность его выбора. Он был убежден, что со временем узы, связывающие их, не ослабнут, а наоборот, станут крепче. Он верил, что и Кристина испытывает такие же чувства к нему. Инстинкт подсказывал Питеру: «Не торопи события, пусть все будет так, как угодно судьбе». Что же касается отеля, то даже сейчас трудно было поверить, что Альберт Уэллс, которого они считали милым, малозаметным человечком, оказался финансовым магнатом, который либо уже держит Сент-Грегори в руках, либо вот-вот приобретет его. На первый взгляд казалось, что положение Питера укрепится в результате столь неожиданного поворота событий. У него установились со старичком вполне дружеские отношения, и у Питера сложилось впечатление, что он тоже нравится старичку. Но бизнес и симпатии — две разные вещи. Самые милые люди становились твердыми и беспощадными, если этого требовали соображения дела. К тому же едва ли Альберт Уэллс станет лично управлять отелем, а человек, которому он это доверит, может иметь вполне определенную точку зрения на то, какой ему нужен штат. Однако и тут, следуя правилу, Питер решил не волноваться заранее. Когда Питер Макдермот подъехал на такси к дому Прейскотов на Британия-стрит, над всем Новым Орлеаном разливался перезвон колоколов, отбивавших половину восьмого. За изящными, словно парившими в лучах раннего утреннего солнца колоннами, величественный особняк сверкал благородной белизной. Воздух был свеж и прохладен. В нем еще чувствовался предрассветный туман. Над покрытой каплями росы травой плыл тонкий аромат цветущих магнолий. Лишь отдаленные звуки просыпающегося города, доносившиеся со стороны Сент-Чарльз-авеню, нарушали тишину и покой вокруг дома Прейскотов. Пройдя лужайку по извилистой дорожке, выложенной битым кирпичом, Питер поднялся на ступеньки террасы и постучал молоточком в тяжелые резные двери. Дверь отворил Бен, слуга, который подавал им с Маршей ужин в среду. «Доброе утро, сэр!» — сердечно приветствовал он Питера. «Входите, пожалуйста!» И в холле объявил: «Мисс Марша просила проводить вас на галерею, она выйдет через несколько минут». Вслед за Беном Питер поднялся по широкой, изящно закруглявшейся лестнице и пошел по просторному, расписанному фресками коридору, по которому они шли с Маршей в среду в полутьме. «Неужели это было всего два дня назад?» — подумал Питер. При дневном свете галерея выглядела столь же элегантно обставленной и уютной, как и вечером. Здесь стояли глубокие кресла и катки с растениями и цветами. У балюстрады, откуда открывался вид на сад, стоял накрытый к завтраку стол. Сервирован он был на двоих. «Все в доме так рано встали из-за меня?» — спросил Питер. «Что вы, сэр?» — успокоил его слуга. «Мы здесь рано встаем. Мистер Прейскотт, когда бывает дома, любит начинать дела с позаранку. Он все повторяет: день и без того короток, так зачем же его еще укорачивать?» «Вот видите, я же говорила, что мой отец похож на вас». Услышав голос Марши, Питер обернулся. Девушка неслышно появилась у них за спиной. Она внесла с собой аромат росы и свежесть росы, и сама была словно роза, раскрывшая свои лепестки навстречу утреннему солнцу. «Доброе утро!» — с улыбкой приветствовала их Марша. «Бен, будьте добры, приготовьте мистеру Макдермоту абсент по-швейцарски». И с этими словами она взяла Питера под руку. «Смотрите, не переусердствуйте», — сказал Питер Бену. Я знаю, что новоорлеанский завтрак принято начинать с абсента, но имейте в виду, у меня новый босс, и я бы предпочел увидеться с ним в трезвом виде». «Слушаюсь, сэр», — широко улыбнувшись, ответил слуга. Они уселись за стол, и Марша спросила. «Поэтому-то вы так... Вы хотите сказать, исчез, как кролик в цилиндре мага?» «Нет, тогда было нечто иное». Глаза Марши раскрывались все шире по мере того, как он рассказывал о том, что дало расследование дорожного инцидента, когда сбили мать с ребенком. Правда, не упомянул при этом имени Кройденов. Но он твердо решил не поддаваться настойчивым расспросам Марши, добавив лишь, как бы ни разворачивались события дальше, сегодня мы кое-что услышим об этом. А сам подумал, сейчас Огилви, наверное, уже в Новом Орлеане его допрашивают. Если его задержат, значит, против него будет выдвинуто обвинение, и дело передадут в суд, о чем тотчас узнает пресса. В ходе расследования неизбежно зайдет речь о Ягуаре, и тогда всплывет имя Кройденов. Питер попробовал абсент по-швейцарски, который Бен поставил перед ним. Он помнил, из чего состоит коктейль. Недаром ведь он работал когда-то барменом. Травы, яичный белок, сливки, оршат и немного анисовой водки. Коктейль был приготовлен на редкость искусно. Марша, сидевшая напротив, пила апельсиновый сок. «Интересно», — продолжал раздумывать Питер, — «удастся ли герцогу и герцогине Кройденским отстоять свою версию непричастности к преступлению, если Огилви будет признан виновным? Сегодняшний день мог дать ответы на этот вопрос. Ясно одно. Если записка герцогини существовала, то теперь она бесследно исчезла. Из отеля новых известий не поступало, во всяком случае, по этому делу, а Букер Т. Грэхэм давно уже ушел с работы. Бен поставил перед Питером и Маршей тарелки с креольским творогом Евангелина, смешанным с фруктами. Питер не без удовольствия принялся за еду. «Вы тут начали что-то рассказывать», — заметила Марша. «Речь шла об отеле». «Ах, да». И, поглощая творог с фруктами, он рассказал ей об Альберте Уэлси. «Сегодня будет официально объявлено, что у нас новый владелец. Мне позвонили и сказали об этом как раз, когда я собирался к вам». Звонок был от Уоррена Трента. Он сообщил Питеру, что мистер Демпстер, представляющий финансовые интересы нового владельца Сент-Грегори, находится на пути из Монреаля в Новый Орлеан. Он уже прибыл в Нью-Йорк, где должен пересесть на самолет компании «Истерн», прилетающий в Новый Орлеан утром. Питера попросили приготовить для него номер в отеле. Вслед за тем состоится встреча старого и нового руководства, ориентировочно намеченная на 11:30. Уоррен Трент просил Питера быть на месте, так как он может понадобиться. К удивлению Питера, голос у Трента был отнюдь не подавленный, а, напротив, звучал гораздо бодрее, чем в последние дни. «Интересно, знает ли УТ, — подумал Питер, — что новый владелец Сент-Грегори уже находится в отеле?» Напомнив себе, что до официального перехода власти в новые руки он должен оставаться верным прежней администрации, Питер пересказал Уоррену Тренту разговор, состоявшийся накануне вечером между Кристиной, Альбертом Уэлсом и им самим. «Да, я знаю об этом», — сказал Уоррен Трент. «Вчера поздно ночью мне звонил Эмиль Дюмер из торгово-промышленного банка. Он вел переговоры за Уэлса. Почему-то они окружили это дело тайной, но теперь игра идет в открытую». Питер знал также, что Кертис О'Кифф и остановившаяся с ним мисс Лэш покидают Сент-Грегори сегодня утром. Очевидно, их пути расходились, поскольку администрация, в задачи которой входило выполнение такого рода услуг для особо важных постояльцев, заказала билет на самолет до Лос-Анджелеса для мисс Лэш, тогда как Кертис О'Кифф направлялся в Неаполь через Нью-Йорк и Рим. «Я вижу, вы не перестаете о чем-то думать», — сказала Марша. «Как бы мне хотелось, чтобы вы хоть немного поделились со мной. Моего отца всегда тянуло на разговор за завтраком, но матери это было ни к чему. А меня вот интересует, Питер улыбнулся и рассказал девушке, какой предстоит ему день. Пока они беседовали, остатки Евангелины были убраны, и на столе появилось дымящееся, аппетитно пахнущее блюдо — сарду. Яйца, сваренные вкрутую, лежали попарно на лепестках артишока, покрытые сверху взбитым шпинатом и залитые голландским соусом. Рядом с тарелкой Питера появилось розовое вино. «Теперь мне понятно, что вы имеете в виду, говоря, что вам предстоит очень тяжелый день», — заметила Марша. «А мне понятно, что вы имели в виду, говоря о традиционном новоорлеанском завтраке». Питер заметил экономку Анну, появившуюся в конце галереи.
«Великолепно!»
— крикнул он ей и увидел, как старая женщина расплылась в улыбке. Через некоторое время Питер так и ахнул. Появилось горячее мясное филе с грибами, поджаренный французский хлеб и мармелад. «Сомневаюсь, что смогу это осилить», — покачав головой, сказал Питер. «Еще будут хэп-сюзет», — сообщила Марша, — «а также кафеоле. Когда здесь были большие плантации, люди просто смеялись над европейскими пети-дежене. Они из завтрака устраивали пиршество». Примечание. Крэп-сюзет. Сладкие блинчики. Кафе-у-ле. Кофе с молоком. Пети-дежене. Завтраками. Французский.
«То же сделали и вы», — сказал Питер. «Причем дело не только в пиршестве. Вы сами, уроки истории, которые вы мне дали, часы, проведенные здесь с вами. Я никогда не забуду этого. Никогда».
«Вы говорите так, словно прощаетесь со мной».
«Да, Марша».
Питер посмотрел ей прямо в глаза, потом улыбнулся.
«Сразу после Кхэп-сюзет».
Воцарилась тишина. Наконец Марша сказала. «А я-то думала...» Питер перегнулся через стол и накрыл рукой руку Марши. «Наверное, мы оба грезили наяву. Думаю, так оно и было. И для меня это было приятнейшее из грез».
«Но почему же только грезы?»
«Есть вещи, которые невозможно объяснить», — мягко ответил Питер. «И как бы человек тебе не нравился, ты должен сделать правильный выбор, решить...»
«Так значит, мое решение не в счет?»
«Марша, я должен верить своему суждению. Так будет лучше для нас обоих». А сам подумал, верно ли? Ведь сколько раз инстинкт подводил его. Быть может, в эти минуты он совершает ошибку, о которой будет сожалеть много лет. Как можно быть в чем-то уверенным, когда правду часто узнаешь слишком поздно? Питер почувствовал, что Марша вот-вот расплачется. «Извините», — сказала она глухим голосом. Потом встала и быстро ушла вглубь дома. А Питер сидел и корил себя за излишнюю прямолинейность. Ведь он мог сказать все мягче и теплее, пожалеть эту одинокую девушку. «Вернется ли она?» — подумал он. Прошло несколько минут, и вместо Марши на галерее появилась Анна.
«Похоже, вам придется заканчивать завтрак в одиночестве, сэр. Я думаю, мисс Марша уже не выйдет».
«А где она?» — спросил Питер.
«Плачет у себя в комнате». Анна передернула плечами. «Не в первый раз. Думаю, что и не в последний. С ней всегда так, когда она не получает, чего хочет».
Она убрала тарелки из-под бифштексов.
«Бен подаст остальное».
«Нет, спасибо», — покачал головой Питер. «Мне пора».
«Ну, хоть чашечку кофе выпейте».
Наливал кофе Бен, но поставила его перед Питером Анна.
«Да не переживайте вы из-за этого, сэр. Я уж постараюсь успокоить ее, когда страсти чуть поулягутся. Все дело в том, что у мисс Марши слишком много свободного времени, вот она и копается в себе». Наверное, все могло бы быть иначе, если бы ее папочка почаще оставался дома. Да только его не дождешься, совсем нас забыл. Хорошо, что вы это понимаете». Он вспомнил, что Марша рассказывала ему об Анне, как молоденькую девушку заставили выйти замуж за человека, которого она почти не знала. Как они потом счастливо прожили больше 40 лет, пока муж Анны не скончался год тому назад. «Я слышал о вашем муже», — сказал Питер. «Видимо, это был прекрасный человек». «Мой муж?» — удивленно закудахтала экономка. «Не было у меня никакого мужа. Никогда в жизни замужем не была. Так и осталась в девицах».
«Но ведь говорила же Марша, они жили здесь, с нами, Анна и ее муж. Он был самым добрым, самым милым человеком, какого я когда-либо встречала. И если на свете бывают идеальные пары, то их как раз можно назвать такой. Значит, она все это придумала, чтобы убедить Питера согласиться на ее предложение».
«О, Боже милостивый!» — продолжала кудах-то Тянна. «И насочиняла же вам мисс Марша небылиц. Она у нас такая выдумщица. Все время как в театре играет, так что вы, пожалуйста, не волнуйтесь за нее».
«Понимаю», — ответил Питер не очень уверенно, тем не менее почувствовав облегчение. Бен проводил его до дверей. Солнце уже начинало припекать, хотя часы показывали только начало 10. Питер быстро вышел на Сент-Чарльз-авеню, а там свернул в сторону отеля. Он надеялся, что прогулка поможет разогнать сонливость после обильной трапезы. Ему было искренне жаль, что не удастся больше увидеть Маршу. И немного грустно, почему, он и сам не мог понять. «И когда только я научусь разбираться в женщинах», — подумал Питер. «Наверное, никогда».